Стоп!
Внимание!
Замри!
Прислушайся!
Слышишь, как к тебе на цыпочках крадутся чудеса?
Чувствуешь волшебный аромат приключений?
Хочешь стать участником таинственных путешествий?
Тогда устраивайся поудобнее.
Бери с собой фантазию и воображение.
И давай вместе открывать секреты удивительных книг.
Итак, в путь!
Отомри!
Мы с тобой в гостях у книжки.
Эленор Фарджун. Перевод Ольги Варшавер. Маленькая портниха. Жила-была совсем юная маленькая портниха. И ходила она в подмастерьях у большой портнихи. На самом-то деле, эта девочка давно уже стала лучшей мастерицей во всем королевстве. Шила прекрасно, кроила чудесно, платья выдумывала, прямо-таки сказочные. Никому, кроме нее, таких не выдумать. И большая портниха отлично об этом знала. Однако смекнула, что пока девочка мала да скромна, нечего ей нос задирать.
«Ай, не скажу Лотте, что она лучше меня шьет, она и не узнает», — думала большая портниха. «А скажу, так сразу уйдет и откроет свою мастерскую. Мне соперницы не надобны».
И большая портниха помалкивала. Даже переставала хвалить Лотту, когда платье удавалось ей особенно хорошо. Зато часто бронила. Без всякой причины. Лотта, впрочем, не унывала, но истинной цены себе, конечно, не знала. А большая портниха, как получит важный заказ, сразу к Лотте за советом бежит.
«Маркиза Гоголь-Моголь заказала шелковое бальное платье и думает, что ей к лицу нежный персиковый цвет».
«Какая досада!» — восклицает Лотта. «Ей куда лучше не в шелке, а в бархате. И не в персиковом, а в сливовом».
«Именно так я ей сказала», — подхватит большая портниха. «А на юбке она хочет 17 оборок».
«Бог ты мой!» – вздохнет Лотта. «Ей же надо узкую юбку, только узкую и очень благородного покроя».
«Вот именно!»
– подхватывает большая портниха.
«Так я маркизе и сказала. Главное – покрой. Значит, платье сделаем узкое-узкое».
И вместо шелкового персикового платья в оборках маркизе Гоголь-Моголь шьют строгое бархатное платье цвета сливы. Дамы на королевском балу ахают от изумления и зависти.
Большая портниха, просто гений!
Но мы-то с вами знаем, что платье придумала Лотта. Королева любила балы и праздники. Ей уже стукнуло 70, и была она безмужняя и бездетная. И значит, не было в этой стране прямых наследников короны и трона. Впрочем, хоть и не довелось королеве стать матерью, она зато стала теткой целых 25 лет назад. Племянник ее правил соседним королевством. Но тетка понимала, что со временем оба королевства сольются в одно, и править ими суждено молодому королю Ричарду, или просто Дику, как звали его родственники. Если верить молве, он вырос красивым и статным. Но знала королева об этом только понаслышке, поскольку не видала его целых 20 лет. Семьи у Ричарда тоже пока не было, и королева-тетя не на шутку беспокоилась о наследниках и дважды в год, на Рождество и на день рождения, отправляла племяннику вместе с подарками строгие внушительные письма. Но он неизменно отвечал.
«Дорогая тетя Георгина, большое спасибо за чудесный пенальчик. Ваш любящий племянник Дик. Постскриптум. Впереди еще много времени».
Молодому королю Ричарду было всего 25 лет, а тетке его целых 70. Пожилым королевам вовсе не кажется, что впереди еще очень много времени. И однажды наша королева, женщина волевая и решительная, послала племяннику особое письмо. Не на Рождество и не на день рождения. Она повелела Дику прибыть к ее двору и выбрать себе невесту среди придворных дам, поскольку она, королева, по уши сыта его отговорками. И даже пенальчика ему на этот раз не послала, чтобы не отделался по привычке благодарственным письмом, чтобы ответил всерьез, намерен он жениться или нет. Он и ответил.
«Дорогая тетя Георгина, как вам будет угодно, ваш любящий племянник Дик, постскриптум. А женюсь я только на девушке 19,5 лет от роду и стали ей в 19,5 дюймов. Других не предлагайте».
Королева сразу же собрала всех придворных дам 19,5 лет и, перемерив им талии, нашла 3 подходящие. Тогда королева написала племяннику новое письмо. «Мой дорогой Ричард, герцогиня Ванилини, графиня Карамели и леди Бланш Бланманже в декабре исполнится по 20 лет. Значит, сейчас, в июне, им 19,5. Все 3 очаровательные девушки – и талии у них как раз нужного размера. Приезжай и выбирай сам. Твоя любящая тетя королева Георгина». Король на это ответил.
«Дорогая тетя Георгина, как вам будет угодно. Я приеду в понедельник. Прошу вас устроить 3 бала во вторник, в среду и в четверг. Пускай каждая из дам потанцует со мной на балу. В пятницу я женюсь на той, которая мне понравится, а в субботу уеду домой. Ваш любящий племянник Дик. Постскриптум. Непременно устройте балы-маскарады. У меня есть отличный маскарадный костюм».
Письмо это королева получила только в понедельник утром. А король намеревался приехать в тот же вечер. Представляете, как все засуетились, и в особенности 3 дамы с осиными талиями. И они, конечно же, бросились за помощью к большой портнихе. Герцогиня Ванилина сказала: «Сшите мне самый лучший маскарадный костюм не позже вторника, к первому балу. Да не забудьте прислать манекенщицу, пусть покажет, как его носить». Графиня Карамель сказала: «Сшейте мне, пожалуйста, самый удивительный маскарадный костюм, который только бывает на свете. Это чрезвычайно важно. Доставьте его не позднее среды ко второму балу, и пускай самая стройная из ваших учениц покажет все его достоинства». Леди Бланш Бланманже сказала: «А, я умру от горя, если к четвергу, к третьему балу, вы не сошьете для меня самый очаровательный маскарадный костюм в мире. Наденьте его на самую грациозную маленькую портняшку, дабы я могла воочию убедиться во всех его прелестях». Большая портниха пообещала по костюму всем 3, и едва дамы удалились, кинулась к Лотте поделиться новостью.
«Надо мозгами пораскинуть, да трудиться, не покладая рук. Не то не поспеем к сроку».
«Я наверняка успею», — бодро сказала Лотта. «Шить буду по очереди. Сперва герцогиня к завтрашнему вечеру, потом графиня к послезавтрашнему, а уж после леди Бланш к четвергу. Я все успею. Подумаешь, пару ночей не поспать».
«Отлично, Лотта», — промолвила портниха. «Теперь надо придумать сами платья.
Герцогиню лучше нарядить солнечным лучом. Ей будет очень к лицу», — сказала Лотта.
«Как раз об этом я и подумала», — вставила портниха.
«Зато графиню лучше нарядить лунным лучом. Она будет просто обворожительна».
«А, ты читаешь мои мысли», —
воскликнула большая портниха. «Ну а леди Бланш нарядим радугой, и она будет неотразима».
«Мы с тобой просто думаем хором», — обрадовалась большая портниха. «А теперь раскрои-ка все 3 платья, да принимайся за шитье».
Выкроила Лотта 3 платья и принялась шить первое. Ярко-золотистое, чтоб сияло и переливалось, будто солнечный луч, от каждого движения танцующей герцогини. Лотта шила весь день и всю ночь. Не видела даже, как в город торжественно въехал король Ричард. Наконец, во вторник, за час до начала бала, платье было готово.
«Внизу ждет карета», — сказала ученицам большая портниха. «Кому-то из вас придется поехать во дворец и показать герцогине, как носить это платье. Но кого же послать, ума не приложу. Талия-то всего 19,5 дюймов».
«Это мой размер, госпожа», — промолвила Лотта.
«Как это кстати! Ну, Лотта, поторапливайся, надевай платье и в карету».
Лотта надела ослепительной красоты платье, золотые туфельки, маленькую золотую корону с сияющими лучами и, накинув поверх праздничных нарядов свой старый черный плащ, побежала к королевской карете. Кучер взмахнул кнутом, и лошади понеслись. Во дворце Лотту встретил ливрейный лакей. Он и проводил ее в маленькую приемную.
«Подождите здесь», — сказал он. «Скоро в соседние покои придет герцогиня и вызовет вас колокольчиком. Я гляжу, у вас под плащом чудесное платье».
«Это герцогинина», — оживилась Лотта. «В нем она будет покорять сердце короля. Хотите, покажу?»
«Еще бы!»
Лотта сбросила с плеч черный плащ и засверкала точно солнечный луч, пробившийся сквозь черную тучу. «Правда красивая?» — радовалась Лотта. «Как вы думаете, устоит король против такой красоты?»
«Конечно нет», — уверенно сказал лакей и, изящно склонившись, произнес. «Герцогиня, позвольте пригласить вас на этот танец. Окажите мне честь своим согласием».
«Ой, ваше величество!» — засмеялась Лотта. «Напротив, это вы оказываете мне честь таким предложением». Лакей положил руку Лотте на талию, и они закружились в танце. Жаль только, колокольчик зазвенел не кстати. Лакей как раз нашептывал девушке, что она сверкает ярче солнечного луча. Но пришлось Лотте отправляться к герцогине Ванелине. Той платье очень понравилось. Маленькая портниха показала, как сидеть в нем, как стоять, как кланяться и танцевать. Потом герцогиня надела платье и вплыла в бальную залу. А Лотта завернулась в старый плащ и, выходя на улицу, услышала напоследок гром аплодисментов. Так встретили в зале сияющую, как солнце, герцогиню. Лотта подумала: «Нет, не устоять королю перед такой красотой!» И побежала обратно в мастерскую шить маскарадный наряд «Лунный луч». Ночь напролет, а потом день напролет шила она тончайшее серебряное платье, и под вечер, когда к дверям подъехала дворцовая карета, оно было готово. Как и накануне, Лотта надела новое платье, накинула сверху плащ и укатила. Как и накануне, молодой ливрейный лакей проводил ее в приемную и велел подождать. «Как вчера прошел бал?» — спросила Лотта.
«Король весь вечер танцевал с солнечной герцогиней», — ответил лакей. «Вряд ли графине так повезет».
«А я в ее удаче не сомневаюсь», — воскликнула Лотта и, распахнув черный плащ, вышла из него точно сияющий месяц из полуночной тьмы.
«О, графиня!» — сказал лакей и поцеловал ей руку. «Если вы потанцуете со мной, я стану счастливейшим человеком на свете».
«Напротив, ваше величество, это мне выпало счастье!» Нежно улыбаясь, ответила Лотта, и они опять закружились в тесной приемной, а потом уселись и разговорились. Лотта рассказала, что ей 19,5 лет, что матушка ее горничная, отец сапожничает, а сама она подмастерье у портнихи. Лакею оказалось 25 лет, отец его работал переплетчиком, а мать прачкой. Сам же он служил лакеем у молодого короля. И в субботу после свадьбы ему предстояло вернуться домой в соседнее королевство. Эта новость повергла Лотту в глубокую печаль. Лакей спросил, почему она так погрустнела, а Лотта и сама толком не знала. И опять звонок зазвенел очень не вовремя. Лакей, взяв Лотту за руку, говорил ей, что она прекраснее лунного луча. Графиня Карамель была очарована платьем. Лотта все показала и рассказала, и графиня отправилась на бал. До Лотты донеслись восторженные восклицания гостей. Сама же она, закутавшись в старый плащ, поспешила в мастерскую шить костюм «Радуга». Она шила с вечера до утра, а потом с утра до вечера. Глаза ее слипались, веки набрякли, да и на сердце будто камень лежал. А отчего? Она и сама не ведала. За час до третьего бала платье было готово. Карета уже ждала у порога. Лотта надела последнее многоцветное платье, завернулась в старый плащ и укатила. В последний раз на ступенях дворца встретил ее лакей и проводил в приемную. Там Лотта устало опустилась в глубокое кресло и спросила: «Как прошел вчерашний бал?»
«Король весь вечер не отходил от серебряной графини. Глаз с нее не сводил», — ответил лакей. «По-моему, леди Бланш не на что надеяться».
«Кто знает», — ответила Лотта. Но ее сковала усталость. Не было сил даже снять черный плащ и показать новое платье. Тогда лакей, сняв с нее плащ, осторожно повесил его на спинку стула. И Лотта засияла точно маленькая радуга на фоне черных туч. Восхищенный лакей упал перед ней на колени.
«О, леди!» – прошептал он. «Я приглашаю вас на этот танец и на все остальные тоже».
Но Лотта лишь покачала головой. Она слишком устала. Даже улыбнуться не было сил. Только огромные слезы вдруг покатились по щекам. Лакей не спросил, от чего она плачет, ведь радуга всегда сокрыта слезами-дождинками. Он просто обнял ее и поцеловал. Поцелуй длился и длился, но тут прозвенел колокольчик, и Лотта, вытирая глаза, поднялась и пошла к леди Бланш Бланманже. Леди Бланш пришла в восторг от платья. Лотта покрутилась и так, и сяк, показывая, как его носить. И леди Бланш, надев платье, побежала на бал. Лотта услышала потрясенное «А-а-а!», когда в зал впорхнуло чудесное видение. А маленькая портниха зябко закуталась в плащ и побрела домой. Она надеялась наконец-то лечь и спать, спать, спать. Но на пороге ее встретила большая портниха. Она чуть не плакала от отчаяния.
«Ты представляешь, только что прислали заказ от королевы на лучшее в мире свадебное платье. Ведь завтра молодой король женится. Свадьба назначена на полдень. Ну, Лотта, теперь думай, в чем венчаться невесте».
И Лотта придумала платье, белое и воздушное, словно падающий снег. Начала было кроить, но задумалась. «Хозяйка, мы же не знаем, на кого шить это платье».
«А, шей на себя», — ответила портниха. «У тебя ведь тот же размер».
«Ну а все-таки кто невеста, как думаете?»
«Никому не известно. Говорят, королю равно полюбились и солнце, и луна, да и радуга сегодня ему наверняка понравится».
«А какой наряд у самого короля?» — спросила Лотта. Спросила просто так, чтобы не заснуть.
«Совершенно неподобающий для короля наряд. Надел ливрею собственного лакея».
Больше Лотта вопросов не задавала. Склонив усталую головку совсем низко над снежно-белой тканью, она шила и шила. Шила до боли в пальцах, до рези в глазах. Прошла ночь. Настало утро. За час до полудня платье было готово.
«Карета уже здесь», — сказала портниха. «Надевай платье, Лотта. Невеста наверняка захочет взглянуть на него со стороны».
«Но кто же невеста?» — спросила Лотта.
«Все еще никому не известно. Говорят, король как раз сейчас выбирает. Как только решит, ударят свадебные колокола».
Лотта надела подвенечное платье, и возле кареты увидела вдруг своего знакомца лакея. Он подсадил ее, а Лотта серьезно посмотрела ему в глаза и спросила: «Ведь вы не король?»
«С чего это вы взяли?» — ответил лакей и, захлопнув дверцу, вскочил на запятки кареты.
Лотта откинулась на подушке и крепко заснула. И снилось ей, будто она едет на собственную свадьбу. Лотта проснулась, когда карета подкатила, нет, не к ступеням дворца, а к деревенской церквушке. Лакей соскочил с запяток и помог ей выйти. Сон словно бы продолжался. И рука об руку с лакеем в снежно-белом подвенечном платье прошла она к алтарю, где уже ждал священник. Через 2 минуты их обвенчали, и Лотта с обручальным кольцом на пальце вернулась к карете. На этот раз лакей сел вместе с ней и завершил поцелуй, который был так неуместно прерван накануне вечером. А потом Лотта снова заснула, склонив головку на плечо мужа. Так она и проспала всю дорогу до столицы соседнего королевства, пока карета не остановилась у дворцовых ворот. В туманном полусне поднялась она об руку с мужем по лестнице. Вокруг толпились радостные придворные, а на верхних ступенях, весело улыбаясь, встречал их сам король. «Да-да, лакей-то и в самом деле был лакеем. Королю совершенно не хотелось жениться. Вот он и послал к тетке своего лакея. А тот влюбился в Лотту с первого взгляда. Так что герцогиня Ванелина, графиня Карамель и леди Бланш Блан-Манже были заранее обречены на неудачу. Все, конечно, к лучшему. Остановил лакей свой выбор на знатной даме, старая королева непременно бы рассердилась. А представьте досаду невесты. Когда весть об этой шутке достигла ушей королевы, она написала королю ниже следующее: «Мой дорогой Ричард, подарок прилагаю с лучшими пожеланиями. Одновременно довожу до твоего сведения, что я тобой крайне недовольна и впредь не намерена принимать участие в устройстве твоей женитьбы. Любящая тебя тетя, королева Георгина». На что король ответил:
«Дорогая тетя Георгина, премного благодарен. Ваш любящий племянник Дик. Постскриптум. Да, за пенальчик тоже большое спасибо».
Детские рассказы взрослых писателей и серьезная тема писателей детских.
В гостях у книжки.
Истории для больших и маленьких. Почему сова так сердито кричит? Английская сказка. Вы знаете, почему сова так сердито кричит по ночам? Ух, ух! Если нет, то сейчас расскажу. В былое время, то было не мое время и не ваше время, да и ничье время, в Англии водилось много всякой нечисти. Всякие там домовые, великаны, говорящие жабы и прочие. Ну и, конечно, феи, которые были всесильны и всемогущи. Они часто принимали образы людей и вызнавали все людские секреты. Но больше всего феи любили наказывать людей за дурные поступки и награждать за добрые. Как-то вечером одна такая могущественная фея пришла в деревню, что в графстве Хартфордшир, под видом простой нищенки и постучалась в дом пекаря. Дверь оказалась не заперта, и фея вошла в лавку. Там было довольно темно, пахло свежевыпеченным хлебом, а в глубине полыхала жаром огромная печь. Перед печью хлопотала хорошенькая опрятная девушка, дочка пекаря. Рядом с ней на большом низком столе грудой лежали свежие хрустящие хлебы. Фея залюбовалась на девушку, глядя, как она ловко вынимает из пылающей печи готовую партию хрустящих хлебов и отправляет в огонь новую. По готовым хлебам девушка постучала костяшками пальцев, чтобы проверить, хорошо ли они пропеклись, и тогда уже выложила их на низкий стол.
«Подайте кусок хлеба бедной женщине», — попросила дрожащим голосом фея, переодетая старой нищенкой.
Но дочка пекаря продолжала заниматься своими хлебами, едва удостоив старушку взглядом. Немного погодя, не сказав старушке доброго слова, девушка оторвала кусок сырого теста и бросила ей.
«Но у меня в хижине нет огня, чтобы испечь его», — сказала старушка, подняв с пола этот кусок теста. «Разреши мне положить его вместе с твоими хлебами в печь».
Дочь пекаря была слишком большая гордячка, чтобы отвечать какой-то там нищей старушонке. Однако, когда пришла пора отправлять в печь новую партию хлебов, она разрешила старушке положить на деревянную лопату и ее кусочек теста. Когда же хлебы подрумянились, и девушка вытащила их из печи, оказалось, что из маленького кусочка получился самый большой и самый румяный хлеб. Нищенка протянула к нему руку, но девушка оттолкнула ее.
«Уходи, грязная попрошайка, это не твой хлеб!» — крикнула она.
И сколько старушка ни просила, девушка ни за что не хотела отдать ей хлеб. А вместо этого бросила фея кусочек сырого теста, даже меньше первого. Но когда старушка сунула его в печь, он тоже превратился в большой белый румяный хлеб, еще больше и румяней первого. Да только девушка опять не позволила старушке взять этот хлеб и опять хотела прогнать ее. Но старушка попросила дать ей последний, третий кусочек теста, чтобы попытать счастье. И девушка бросила ей совсем крохотный комочек, даже не взглянув на старушку. А напрасно. Как мы уже говорили, дочь пекаря была слишком большая гордячка, чтобы глядеть на какую-то там старушонку. А если бы она поглядела, когда в третий раз вынула из печи большой румяный хлеб, она бы не оттолкнула ее и не крикнула, заикаясь от злобы, «Ух, ух, уходи!» А заметила бы необычайную перемену, какая вдруг произошла в старой нищенке. Из сгорбленной старушонки она превратилась в высокую молодую женщину. Вместо рваного тряпья с ее плеч спускалась блестящая мантия, а кривая клюка превратилась в сверкающую волшебную палочку. Но девушка вовремя не поглядела на нее, а вынув из печи большой румяный хлеб, грубо оттолкнула фею и крикнула, заикаясь от злобы, «Ух, ух!» Но не успела закончить, как превратилась вдруг в серую сову. И с громким «Ух, ух!» вылетела в окно. Вот теперь вы знаете, отчего совы так сердито кричат «Ух, ух!»
В гостях у книжки.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки.
Кубинская сказка.
Жила в горах девушка. Из самых бедных была, а зазнавалась дальше некуда. В Гаване у нее была родственница. И вот однажды эта родственница прислала за ней. Собралась наша гордячка в дорогу, в Гавану поехала.
вскоре вернулась она обратно в свою деревню, наряженная по моде, не узнать ее, а нос стала задирать пуще прежнего. Видит она мачете и спрашивает: «Это что за вещь? Для чего она?»
Крестьяне дивятся, говорят: «Это мачете, им тростник рубят».
А она все городской барышней прикидывается, остановилась возле плуга и тычет пальцем:
«А это как называется? Для чего это?»
Крестьяне отвечают: «Это плуг, им землю пашут».
Так подходила она к коровам, козам и все делала вид, будто знать не знает, что это такое. Увидала грабли и спрашивает:
«А это как называется?»
Спрашивает, а сама поставила ногу на зубье. Не успели ей ответить, грабли как хлопнут ее по лбу. А наша барышня как закричит:
«Ай, проклятые грабли!»
Тогда все поняли, что она только прикидывается городской барышней.
В гостях у книжки.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки.
Новая юбка. Жили-были муж и жена. Жили не то чтобы богато, а просто сказать бедно. У жены была одна единственная юбка. Драная-придраная, ношеная-переношенная. Целыми днями она только и делала, что ставила на нее заплаты. Под заплатами и юбки не видно. Вот пришел муж домой, а жена плачет:
«Посмотри, опять дыра на юбке, и залатать нечем».
На следующий день муж на все заработанные деньги купил жене новую юбку. Принес домой и говорит:
«Хоть без ужина, да с обновкой».
И отдал жене. Жена очень обрадовалась. Муж лег спать, а она принялась за дело. Проснулся муж, видит, жена всю новую юбку на куски изрезала и на старую юбку новых заплат наставила. Ахнул он, а жена говорит: «Спасибо тебе, муженек, все прорехи я починила, да еще вон сколько кусков осталось, на целый год хватит».
В гостях у книжки.
Истории для больших и маленьких.
Если вы слушаете нас на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где это возможно. Мы все читаем, нам очень интересно ваше мнение.
С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других. Слушателей постарше мы приглашаем на внеклассное чтение.
Подкаст Латвийского радио 4.